Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 127-й «Командный спорт». Именно так, с вопросительным знаком. И на самом деле даже странно, что приходится заострять именно на этом аспекте внимания, потому что у нас был один из лучших гоночных уикендов в сезоне, а может быть и за последние сезоны. Именно уикендов, потому что три дня, пятница, суббота и воскресенье, была потрясающая жара. Ну, скорее в переносном смысле слова, так-то температура для Бразилии была вполне удобной для гонщиков, но жара для болельщиков, конечно, была. Я, знаете, всегда был приверженцем уикендов в два дня. Меня всегда очень сильно раздражала полная пятница, заполненная свободными заездами. Но когда это вот так, одни короткие заезды, сразу квалификации. Ну, собственно, это и была моя идея для субботы всегда. Да? И когда из-за ковида пара гонок в таком и прошло, именно в таком формате, это было действительно очень здорово. Но смысл в том, что в данной ситуации мы получили прям трехдневный уикенд, еще из-за второго дня со спринтом. Там, конечно, не очень понятная вторая тренировка, где вообще никто не тренируется, потому что машины в условиях закрытого парка, их практически нельзя трогать. Максимум чуть-чуть там работать с углом крыльев, но даже не со спецификацией крыльев, да? Не говоря уже обо всем остальном. И прозвучали предложения на следующий год, раз у нас уж будет 6 спринтов, как-то поработать с форматом, и тогда, может быть, вместо вот этой второй тренировки, непонятной, в субботу в первой половине дня, сделать вторую квалификацию. И вот та уже, чтобы квалификация была, мол, на гонку воскресную, а первая квалификация пятничная на спринт. Но, знаете, тогда смысл спринта вообще теряется полностью. Потому что сейчас спринт как бы для того, чтобы сформировать решетку на главную гонку. Если по его итогам ничего не будет формироваться, то получается, что смысл спринта только в том, чтобы вот это была просто короткая гонка для болельщиков, и она раздавала какие-то очки. Но тогда, смотрите, очки она раздает даже не десятки, а восьмерки. А за ее пределами, получается, это вообще ни на что не влияет. То есть, если на этот раз один из интересов этого спринта как раз был в том, что все люди бились, причем за все позиции, именно потому, что любой обгон, он все равно поднимал тебя на решетке на следующий день, то здесь за пределами первой восьмерки вообще можно ни за что не сражаться. Получается, тогда действительно надо просто тупо экономить автомобиль, потому что на следующий день еще ехать большую гонку. Имело бы смысл сделать тогда, может быть, без первой квалификации вовсе, спринты с перевернутой решеткой. Но против этого категорически возражают многие команды. Там Зайдель, ДНК гонок, его аж начинает мелко потрясывать, когда он начинает говорить о спринтах, с перевернутыми решетками и прочее. Забавно, что в рамках уикендов Гран-при проходят Формула-2, Формула-3, где переворачивают, соответственно, 10 и даже 12 человек, ну, потому что в F3 просто больше людей в принципе, там до 30 на старте, да, и никого это не волнует. Ну, то есть это как бы нормально, а вот в F1 нельзя. Ну, ладно, хорошо, ДНК-гонок, основной гонок, у нас спринтов в принципе не было в Формуле-1. Это уже не в ДНК-гонок. Если вы его сделаете, давайте перевернем. Тогда смысл очков первой восьмерки резко меняется, потому что пусть ты даже трижды супергений на суперавтомобиле, но если ты лидер чемпионата, не проводить вообще квалификацию, да? Просто по чемпионату. Первую по прошлогоднему чемпионату. Кто не участвовал, ну, вперед, значит. Попытайтесь отстоять. Короче, смысл был бы очень простой, потому что попади еще за треть гонки, да без пидстопов, пробейся с 20 места до первого. Скорее всего, не получится. С другой стороны, на совсем слабой машине отстоять первое тоже не получится, но ведь позади тебя будут люди на средней слабости машинах и так далее. И чем ближе к хвосту, тем быстрее. Те все сразу вместе не смогут прорываться, потому что они еще и между собой будут бороться, прорываясь. И еще раз, то, что можно было бы легко сделать за всю гонку, за треть, и у нас было бы перемешанные тогда очки. Вот это было бы интересно. Но тогда у нас все равно отпадает необходимость в первой тренировке. И тогда и отпадает необходимость в пятнице. А вы мне скажете, а как же свободные заезды? А я вам всегда говорил, одного часа достаточно. А один час вполне можно провести в субботу, потом квалификацию, а потом спринт. Вот вполне можно успеть провести реально три часовых, причем спринт даже меньше часа, это в сумме. От решетки до награждения там 45 минут выходит. То есть вот три таких ивента, условно говоря, за день легко можно провести. Легко. Вообще не напрягаясь. Но это предложение, поскольку у нас был спринт, и спринт-викенд в первый раз за 6 уже вышел интересно. Причем это было единственное повторение. Да? Если в первый год у нас были Монса и Сильверстоун, каждый раз после них на следующий день в главной гонке случалось столкновение Ферстаппена и Хэмилтона, но сами спринты не были очень интересными. Значит, и бразильский спринт был, может быть, самым интересным, но только по той причине, что там дисквалифицировали за, вы помните, крыло заднее Льюиса, отправили в хвост, а у него был как раз новый супермотор, и он там прорывался и кучу позиций отыграл. Но в остальном ничего между другими особо не происходило. Не то, что на этот раз, где дрались на всех уровнях, да, в спринте. Вот, в этом году первые два спринта изменили. Вообще уже 6 хотели проводить, но все-таки команды, как обычно, уговорили это делать опять на будущее. Ну и вот пока на 23-й 6 перенесли. В этом году опять оставили 3, но первые два изменили. Это были Имола и Шпильберг. И тоже я бы не сказал, что они как-то особо интересно прошли. И к тому вот мы подошли, что у нас было 5 спринтов проведено, и ни один из них по-настоящему интересным не был. Но вот на этот раз был. Что этому предшествовало? Предшествовал у нас этому, опять же, короткая первая тренировка, и здесь Перес показывает лучшее время. 0,004 ему уступает Леклер, 0,008 уступает Ферстаппен. Дальше Сайенс и Хэмилтон, соответственно, 186-187, и, казалось бы, безнадежно отставший Джордж Рассел на шестом месте 0,202. То есть в 0,2 секунды у нас 6 машин. Вы скажете, короткая трасса, окей, 4300, но таких трасс еще, ну, собственно, за 2 недели до этого была. Мехико, такая же у нас Венгрия, такая же у нас Австрия. Так что, в общем, не то чтобы это, да, это не Монако, но это вот группа коротких одинаково трасс 4300. Нормально, по времени тоже, да, это там не ближе к 2 минутам, но и все-таки это не минута. Это там вот минута 11,8, например, было время у Переса. И такая повышенная плотность, особенно первая тройка, да, в 1/10 секунды. Нет, что я говорю, в 1/100 секунды, да, потому что 0,004 и 0,008, соответственно, да, в 1/100 секунды 3 машины. И это нам обещало, конечно, мега-викенд, но понятно, что в итоге все вышло не совсем так. По поводу погоды, обещали нам 3 дождевых дня, потому что, в принципе, этот месяц очень такой, я бы сказал, дождевой в Бразилии обычно бывает, в штате Сан-Пауло. И в итоге только квалификация, и то частично. Правда, это привело к интересным моментам, где действительно под конец пошел дождь, когда нужно было. А так, по большому счету, все ездили посуху, и уже и в субботу где-то днем стало понятно, что ни спринт, ни гонка на следующий день основная не будут дождевыми, и так оно и было. Тучи в какой-то момент пришли, но дождя в итоге не было. Поэтому вот все посуху, вот все плотно, вот все интересно. Другое дело, что когда начинается квалификация, то здесь у нас с самого начала традиционно на этой трассе вопросы трафика, взаимные обвинения и прочее, но, как ни парадоксально, никаких штрафов потом там за намеренные блокировки, как это часто бывает, на этот раз выписано не было. Да? И, как обычно, Феррари то в трафик выпустит, то почему вы меня так долго ждем, а почему мы не выезжаем, и все это заканчивается апофеозом, совершеннейшим, я бы сказал, в третьем сегменте, куда они прошли, но не то чтобы легко. Еще раз напоминаю, что там Леклер был вторым в 0,004 позади лучшего времени, да, в то же утро. Это все мы говорим о пятнице пока. И настолько опасались, что прям сразу пойдет дождь, что выпускают его заранее на промежуточных шинах. Напоминаю, что первый сегмент все начинали на промежуточных, потому что до этого прошел дождь, но по большому счету уже по ходу первого было сухо, в какой-то момент Гасли первым перешел на слик, все увидели, что уже можно ехать быстрее, потом все перешли на слик, и больше вообще к этому вопросу не возвращались, вот до начала третьего сегмента, где, тем не менее, 9 человек выезжают на слике, и один Леклер, который стоит вторым, следом за там, Магнусоном. Но Магнусон стоял первым, потому что боксы Хаса ближе к выезду с питлейна. Это в конечном итоге было очень важным элементом, как выяснилось. Ну, короче говоря, Шарль уже в этот момент понимает, а он уже несколько раз у него были по радио переговоры с командой на повышенных тонах, не только в адрес самой команды, но в адрес там Цуноды, который его там жестко блокировал. И, то есть он уже был взвинчен, и тут он видит, значит, впереди себя, как минимум, Магнусона на сликах, в зеркала, я не думаю, что он видит весь пелетон, но как минимум там одна машина позади, там Сайенс, тоже на сликах. И он говорит, а я случайно не единственный вообще, кто на дождевых? Он говорит, да, да, ты единственный. Окей. Дальше он выезжает, сразу же становится понятно, что сухо, и все вокруг него едут быстро. И предполагается, что ну ладно, ошиблись, хорошо, но давайте не терять время, сразу заедем, переобуемся. И шел позади него Перес, и Перес, видимо, так и рассчитывал. И он потом сказал, вообще-то, видя это, я думал, что вот он сейчас заедет, поняв, что не прав, а я нормально ускорюсь и пойду на свой быстрый круг. Но в результате Шарлю говорят, не-не, оставайся. Он говорит, ну сухо же. Он говорит, в 12-м же повороте есть дождь. Говорит ему инженер, сидя на питлейне, говорит человеку, который только что проехал 12-й поворот и сказал, что сухо. Вот, ну Шарль, ладно, хорошо, он повинуется. Он уходит на быстрый круг. Чека тоже удивленный уходит следом за ним. Одеваться уже некуда. В момент, когда он проезжает мимо питлейна, как обычно, с опозданием, как это было в Монако, помните? А не-не, не заезжай, не заезжай, а поздно он уже заехал следом за Сайенсом. Так же и здесь. А не-не, заезжай, заезжай, ну, поздно. Дальше непереведимая, так сказать, игра запиканных сообщений. И проезжает у нас Шарль на свой круг, после которого он уже, естественно, все-таки поедет в боксы переобуваться на слик. И это убивает нам уже, да, кучу времени. За это время остальные-то остаются на трассе. Но вот Перес в него упирается и ничего толком не покажет, естественно. Вот. А остальные показывают. И быстрее всех кто? Магнусон. Если бы, понятно, все это дело продолжалось до упора, но до упора оно бы и без красного флага не продолжалось, потому что дождь все-таки начал моросить быстрее, чем эти 12 минут. Но минут, например, 8, 9, 10, может быть, даже, из 12, еще было бы сухо. И, скорее всего, конечно, прогрев как следует шины, уж как минимум там 3-4, а то и 5 машин, время Кевина перебили бы. Но вот так сходу, тот факт, что ему никто не мешал, он стоял впереди, он прогрелся, и... но остальные тоже прогрелись. Но видите, опять же, вот он был просто хорош в этих условиях. Это не то, что один проехал, остальные не успели, и потом пошел дождь, как бывает иногда. Тогда, да, это полное везение. Здесь нет. Еще раз повторюсь. Здесь, да, Леклера подставили, да, в него уперся Перес, но остальные времена показали. И они все были хуже, чем у Магнусона. Понятно, что, еще раз повторюсь, чем дальше оно бы шло, тем лучше вкатились бы люди, и дальше класс машин сыграл бы. Но вышло так, как вышло, и Джордж Рассел, начиная свою очередную попытку, там вот после задней прямой в Дешида Дулагу вылетает. Уже были первые капли, он не просто так вылетел. То есть еще раз, времени на улучшение тоже у всех было не бесконечно много. Но, наверное, кто-то успел бы. Мы видели это как раз по ходу предыдущих сегментов квалификации, когда уже казалось, что вот все, пошел дождь, а люди все равно продолжали улучшать и проходить даже дальше. То есть это еще какое-то время можно было бы улучшать, но Джордж решает иначе. Он вылетает, он пролетает по прямой, там большая скорость, естественно, с задней прямой, больше 300 км в час. Он пролетает по прямой в гравий, и там в самом конце уже около трибуны есть дорожка. Он на нее вылетает, но понятно, что адреналин, не терять время и что. И чтобы не терять время и не сбавлять под углом, на нее заворачивать, медленно вокруг трибуны ехать, куда еще неизвестно, куда она там выведет, эта дорожка, и не оборвется ли она в травех просто где-то. А, и он решает просто дать жука, да, просто, я не очень понимаю, на что был расчет, через весь гравий ехать обратно или что. Ну, а еще раз, адреналин, да. Человек дает по газам, машину лихо разворачивает, но там глубокий гравий. И машина застревает в этом гравии. Если бы это была гонка, может быть, дали бы желтый или там в самом крайнем случае виртуальный пейскар, или уж настоящий, но не красный, потому что там не было ни аварий, ни обломков особых. Это, не, конечно, не вариант красных флагов в гонке такое. Быстренько его бы там откопали, отодвинули и так далее. Но здесь рисковать никто не будет. Хоп, красные флаги. А я говорю, и так уже начинался практически дождь. И в этот момент все возвращаются в боксы. И ситуация следующая. Магнусон, Ферстаппен, Рассел, который остается третьим. Норрис, Сайенс, Окон, Алонсо, Хэмилтон только восьмой. При том, что Мерседесы работали здесь. То есть сам Рассел третий из-за своего вылета, Хэмилтон восьмой. Вот это тоже надо заметить. Дальше. Перес, который уперся в Леклера. И сам Леклер, который успел переобуться, значит, после своего уже второго круга, выехал. Но тут вот как говорится, время было упущено, и тут все это и произошло с Джорджем. Дальше, как вы понимаете, в боксах начинается у Хаса, мягко говоря, радость. Кевин, который сначала по радио не поверил этому счастью, он такой: ребята, давайте раньше времени, пожалуйста, не радоваться, ребята, пожалуйста, давайте, спокойно. Но понятно, чем дальше идет и чем больше там разгорается дождь. В какой-то момент Льюис выехал, но это было без шансов, и даже еще раньше, чем за 2 минуты, на самом деле, до конца, то есть формально еще можно было что-то, но понятно было, что уже никто не... А, не выйдет, а Б, если и выйдет, то не сможет превысить. И начинается счастье и радость, вполне заслуженные. Потому что этот, во-первых, 100-й уикенд гоночный у Магнусона и Хаса совместный. Да. Во-вторых, он 140-й для самого Кевина, и, ну, как бы, будет считаться, что это 141-й его гоночный уикенд, на котором он завоевал свой первый pole position. Я хочу сказать, что он перебил того же Марка Вебера, у которого на 131-й гонке это случилось. Ярна Трули 119. А впереди Магнусона только двое, которые еще дольше ждали своего пола. И кто это? Внимание. Карлос Сайнс, 151 гонка. И Чеко Перес, 216 гонок до первого пола. Как вы можете определить, друзья мои, и Магнусон, и Сайнс, и Перес первые свои полы поставили по ходу этого сезона. Больше того, был еще и Рассел. Но Рассел, конечно, ему так долго ждать не пришлось, поэтому в этот список он не попадает, но зато он попадает в список людей, которые впервые побывали на поуле по ходу одного сезона. И их четверо. Сразу четверо. И вы знаете, что за всю историю Формулы-1 такая штука была всего 2 раза до этого, и оба раза в 70-х. То есть 4 новых обладателя pole position за один сезон. Ну и добавьте к этому, естественно, как бы в кавычках старых, да, то есть Леклера и Ферстаппена, и вы получите 6 обладателей пол за сезон, что, в общем, очень достойно, и такого тоже 10 лет уже не было в Формуле-1. Другое дело, что у нас была обратная ситуация, что у нас слишком мало победителей, у нас всего их 4, да к тому же из 2 команд, и получается, что сделали новые правила, чтобы было больше борьбы, а победителей стало меньше, чем в прошлые годы. Но, как мы знаем, в воскресенье это тоже... исправиться. Теперь, если говорить еще о командах, то вот здесь как раз этот первый пол не только ведь для Магнусона, но и для Хаса. И здесь абсолютный рекорд. Потому что Toyota и Jordan 59 гонок ждали первого пола. McLaren 67 в свое время. Red Bull 74. Barr до этого был рекордсменом. Аж 87 гонок пришлось ждать первого пола. И здесь прям с заметным преимуществом 142-й гран-при у Хаса. Но вы понимаете, что были команды, которые больше гонок провели без пола, но это значит, что они уже все, его и не получили. А вот из тех, что все-таки получил, Хас теперь, значит, возглавляет этот список. Интересно, что это Дания стала 24-й страной вообще, из которых происходят, скажем так, обладатели pole position. И есть у нас у Магнусона 3 соратника. Это единственный пол из этой страны. Это пока не очень здорово, да, для них. Ну, Перес, это было в Саудовской Аравии этого года. У него еще есть шанс там завоевать другие поулы. Если, конечно, он окончательно не разругается сейчас с Рэдбуллом и не уйдет. Так вот пока не ясно, потому что сейчас очень жестко все. И до этого, значит, у нас был Пастор Мальдонадо. Мы помним ту Бразилию, вернее, Испанию 2012 года. Единственный поул, соответственно, для Венесуэлы в истории. Ну и тогда это был, честно говоря, помните, да, там, и он оказался из-за штрафа другого пилота. И, по-моему, это был как раз тот случай, где у Хэмилтона остановился на трассе, и у него не было достаточно топлива, и поэтому, и соответственно, Пастор был вторым, и потом он стал первым на решетке. Ну, то есть пол ему присудили, но так. Зато на следующий день он выиграл единственную гонку в своей карьере. И там уже все было совершенно чисто, он просто по тактике Вильямс объехал Феррари, Фернандо Алонсо. Вот. И еще одна, это единственный пол у поляков, это Роберт Кубица в Бахрейне 2008 года. То есть, может быть, если бы Кубица не попал потом в свою аварию, опять же, если бы он перешел в Феррари, как поговаривают, и понятно, что потом бы он назавоевывал бы еще кучу полов, но вот вышло так, как вышло. Так что вот пока в этом списке, так сказать, может быть, не самым замечательным и не том, который бы хотелось больше всего. Ну вот, в любом случае это здорово, да? В любом случае это здорово, что в принципе вообще так получилось. Теперь, что касается стартовой решетки. Ну, Я вам еще раз перечислю, я только что перечислял, ну вот зафиксировалось все дождем. Значит, Магнуссен и Ферстаппен, Рассел и Норрис, Сайенс и Окон, Алонсо и Хэмилтон, Перес и Леклер. Это первые пять рядов. Дальше Албан и Гасли. Обратите внимание, высочайшая позиция Алекса, 11 место. И больше того, 44 тысячных ему не хватило. А теперь вспомните, где находятся боксы Вильямса, как и Хаса. Если бы в начале третьего сегмента он бы тоже выехал в начале, если бы прохватил, ну, если бы да кабы. Но в любом случае он был 11-м, Гасли 12-м, дальше Феттель и Рикьярдо, Строл и Латифи. Латифи тоже вот в кои веки, не то что не последний, а даже там 16-й, почти на грани второго сегмента. Дальше Джоу и Боттас, вот здесь абсолютно необъяснимый был провал у Альфа-Ромео. И Цунода с Миком Шумахером. Вот сэндвич, так сказать, имени Хаса, когда один пилот на поуле, а другой пилот на последнем месте. Да, его даже оправдывал Штайнер, вместо того, чтобы ругать, как обычно. Ну вот, понимаете, да, там он, когда чуть-чуть надо было там поверить в держак, а он ехал консервативно, чтобы не вылететь. Думал, что более влажно, чем оно было на самом деле. До этого он был хорош. Кстати, он до этого действительно был хорош, и после этого он был хорош. Там Магнуссена еще ведь в первом сегменте списали один круг за лимиты трассы. Вот, но он потом смог прибавить на опыте, Мик не смог. И говорят, что это уже все равно, может быть, даже пока я записываю этот подкаст, уже объявили неизбежное, что все-таки берут Хюлькенберга в Хас на следующий сезон. Похоже, что к этому идет прям с вероятностью очень-очень высокой. Так что, не знаю, спас бы этот уикенд Мика или нет, и, может быть, уже и не спасет. Но, с другой стороны, у него будет шанс отсидеться там где-то третьим пилотом, а потом, может быть, вернуться, может быть, там приход Ауди как-то для него что-то изменит потом. Так что мы видим сейчас, что очень много карьер перезапускаются. Многие из тех, кто сейчас даже присутствует на стартовой решетке, они как бы были перезапущены уже, да, и иногда это очень даже тот же Магнуссен. Вообще не ожидал, что он вернется, уж тем более, что он возьмет свой первый пол. Дальше у нас, значит, был спринт. Но единственное, что по программе перед ним вторая тренировка, но еще раз повторюсь, во всех шести спринтах, ну, просто. То есть, во-первых, они едут гораздо медленнее, потому что, ну, собственно, бесполезно что-то делать. Единственное, что здесь они пытались многие проверить, вообще, хватит ли шин, потому что в спринте не имеет смысла совершать пит-стоп. Он не запрещен, но он не является обязательным. Зачем терять время на короткой 100-километровой дистанции, да? Поэтому весь вопрос в том, стартуешь ли ты на более мягких в надежде, что они доедут до финиша, или ты стартуешь на более жестких, которые точно доедут, но будут медленнее. И вот по ходу второй тренировки, ну, единственное, там еще был один интерес, что на этот раз в первой никого не сажали из молодых, потому что, понятно, она единственная перед квалификацией, основным пилотом надо готовиться. Но во второй посадили Сарджента, потому что там он в предыдущих пятницах где-то не доехал до 100 километров и не получил очко, на которое они рассчитывали суперлицензию. А каждое новое очко снимает с него напряжение на сейчас Абу-Даби на Формулу-2, потому что это как бы одну позицию можно еще ниже в чемпионате. Он-то третий, сейчас уже 7-го места достаточно. То есть теоретически, даже если он сойдет в двух гонках, не факт, что так вот прям равномерно хорошо выступит куча соперников и его опередят. Но все равно напряжение у него, конечно, определенное есть. Это еще, может быть, последняя надежда Мика, что вот если вдруг Логан Сарджент не наберет баллы суперлицензии, то тогда, может быть, Мика возьмут, Вильямс. Ну, почему именно Мик? Ну, не знаю. Короче говоря, это вот так и на настоящий момент. Так что он проехал там свои 100 километров, получил это очко. Но, опять же, здесь все осложняется тем, что машину трогать нельзя. Ну, то есть она в условиях закрытого парка. То есть понятно, что личную сидушку ему разрешили сменить, да, вместо Албана. Но, представляете, какое на нем напряжение? Вот Албан, который должен 11-м стартовать, ты едешь на его машине, не можешь никак менять регулировки даже под себя. Ты вот едешь, и не дай бог ты ее сейчас разобьешь, потому что через 2,5 часа у тебя гонка спринт обратно у Албана на этой же машине. Поэтому, в общем, Сарджент проехал, но тоже, наверное, как-то аккуратно. В итоге он 20-й и 1,8 проиграл Окону, который показал лучший результат. 0-3 проиграл Латифи. Я вам назову, на самом деле, но 1-14-6 вот для истории был результат Окона. На 0,2 он опередил Переса, на 3 Рассела, на 4 Алонсо, на 5 Ферстаппена. Вот так вот выглядели результаты второй тренировки. Но на самом деле, еще раз говорю, они для истории как бы, ну, не очень важны. Дальше. У нас идет спринт. И вот здесь, наконец-то, мы видим мега-боевой спринт. Во многом почему? Во многом из-за выбора шин. Смотрите, друзья. Во-первых, у нас вообще интересно. Я вам просто напоминаю, что не 13, а 12 комплектов, причем в совсем другой пропорции, выдается. А больше хардов, медиумов, меньше софтов. Зато квалификацию все обязаны ехать на софтах. Здесь несколько помогло то, что в какой-то момент она была дождевой поначалу и в конце, но все-таки в середине, даже в первом сегменте, уже ехали на софтах, весь второй ехали на софтах, и начало третьего тоже ехали на софтах. Поэтому софтов у всех было критично мало. Как выяснилось потом, у Переса был вообще один-единственный софт. Один-единственный софт. Еще та же самая история была у Строла. И у Феттеля, да. У них не было не то, что один свежий, один там использованный. Нет, у него был просто один софт и все. Вот так вот он поиздержался. Но были обратные ситуации. В его же команде у Ферстаппена было два свежих и один использованный. То есть три в сумме. В такой же ситуации, как и он был Цунода, но, понимаете, да, что Цунода, в отличие от Ферстаппена, никуда не прошел дальше в квалификации. То есть и Рикьярдо. Рикьярдо хотя бы до второго дошел, Цунода из первого не вышел. А вот Ферстаппен прекрасно дошел до третьего, там еще поборолся. И при этом, видите, сэкономил такое количество. Почему? Потому что вот в спринте он поехал не на софте. Не на софте, кроме него, поехал только Латифи. То есть вот, когда я вам рассказал про удивление Леклера в третьем сегменте, стоя на питлейне, вот примерно такое же удивление было у всех, когда мы увидели на стартовой решетке спринта состав. Потому что, да, в спринте упала температура. Потому что на второй тренировке был асфальт 50 градусов. Здесь осталось 35. Понятно, что это несколько меняет вводную, но все же. Когда у него не хватало морды, как условно говоря, да, недостаточная поворачиваемость была весь уикенд, не знали, как это решить, надеялись, что вот может быть, сейчас температура упадет, там зацеп, хоп, встанет, машина начнет заворачивать, а для него это критично. Для него это критично. С задней частью он легко справляется, когда ее начинает болтать. То есть он любит наоборот это. А вот ну, для него критично, чтобы машина сразу отзывалась на движение руля. И здесь они с этим тоже не могли. Поэтому после спринта, когда потом ему говорят, ну вот вы же ошиблись с выбором шин, он говорит, это тоже, но поверьте мне, даже если бы мы были на софте, как и все, я прям понимал, что ни о какой победе у нас сейчас речи не идет. Это все тоже четвертое место. Даже у него был контакт, когда его Сайенс проходил, там он надломил ему торцевую пластину крыла, и он говорит, вы знаете, да, но то же самое, выше четвертого я бы здесь не был. При этом представьте, да, что он стоит на первом ряду, впереди него только Магнуссон на Хасе, впереди 24 круга дистанции, и понятно, что все думают, ну, как бы там Кевин не сопротивлялся, ну, как можно Макса, который 14 гонок в этом году выиграл на Red Bull, удержать? Понятно, что он его не удержит, он рано или поздно пройдет вперед и уедет. Два круга действительно Магнуссон лидировал, и, ну, это уже было неплохо, но это не пойдет в историю, потому что спринт не считается. Опять же, вот забегая вперед, я хочу сказать, очень много было вопросов. А вот хет-трик там у Рассела или там большой шлем, ни то, ни другое. Ну, во-первых, большой шлем не может быть, потому что там просто его пересидел на пит-стопе Хэмилтон на несколько кругов, то есть он лидировал. Но даже никакого хет-трика нет. Говорят, а как же там, пол, лучший круг и победа? Нет, пол у Магнуссона, еще раз. Да, это было не в воскресенье, но пол был завоеван. И теперь с этого года пол – это то, что завоевано в квалификации. И он его реализовал условно вот на старте спринта. Дальше, да, Рассел стартовал формально с первого места в воскресенье, но это не входит в статистику pole position. Поэтому как бы мы все видели, что у него вроде как хет-трик, но это не считается хет-триком. Это вот забегая вперед. Но в тот момент, конечно, никто не ожидал, что Рассел выиграет даже спринт, потому что, еще раз говорю, ну разве что бы что-то случилось с Максом. А с ним ничего не случилось. Нет, он прошел, действительно, несмотря на софт. Ну вот он два круга его погрел, вроде как поотбивал атаки Джорджа, что было нормально. Там и Карлос был тоже. Но они все были на софте, поэтому нормально, что вот. Но сейчас он прогреется. И, да, он действительно, он прогрелся, он прошел Кевина. Начал отъезжать. С другой стороны, пелетон у Латифи тоже, естественно, ничего не получилось, и он просто отстал от всех на другом медиуме. Вот. А все остальные, значит, ехали на софте. Но единственное, что мы ждали, в какой момент эти софты начнут сдавать. То есть на что была вообще у Ханны в Red Bull ставка? Это на износ у остальных. То есть Максу будет тяжело, но под конец, естественно, ситуация пойдет в обратную сторону. А здесь он сказал, что еще и наша машина пожирала шины. То есть мало того, что она не ехала сама по себе, плюс она не ехала медленнее еще из-за медиума, и плюс она еще и пожирала шины. Получается, что у него расход медиума был чуть ли не выше, чем у других на софте. Хотя должно быть, как вы понимаете, совершенно наоборот. В общем, короче говоря, в какой-то момент Магнуссон там свои позиции терял, естественно, пропуская быстрые машины. И все эти быстрые машины вышли вперед него. И они не только не отстали от Макса, как мы привыкли в этом, они начали к нему подъезжать. И вот Джордж его начал прессинговать один раз в одном, и во втором месте. Макс крылся, в итоге ничего не смог сделать, хоп, и вот смена лидера. Дальше. Сайенс. Вот, как мы говорили, он прям нырнул в стиле самого Макса, там, с контактом, все, прошел, торцевые пластины полетели. Тоже уехал. Дальше подъезжает Льюис, и то же самое происходит. И Макс уже только четвертый. Тут замаячил Чека сзади, у Чека своя борьба с Леклером в чемпионате, и все думали, что сейчас пустит его Макс, но Макс его не пустил. В тот момент еще можно было сказать, ну, это ради там лучшей позиции на старте, в воскресенье, но, как мы увидим на следующий день, дело было совсем не в этом. Но на тот момент вот так вот они и финишировали. Рассел, соответственно, с золотой медалью, с серебряной Сайенс, но Сайенс знал, что ему сменят мотор. То есть он всю дорогу знал, что да, во-первых, ему не получилось очень хорошо, это когда развели тактики, то Шарль на 10-е, ну хотя бы думали, что Сайнц там будет на поле, ничего подобного, он был только 5-м, вот. И плюс еще знал, что у него смена, но смену теперь, опять же, с этого года стали справедливо делать именно на основную гонку, а не на спринт, а поэтому здесь он стартовал 5-м, но вот видите, пробился до 2-го места, но опять же знал, что даже это 2-е, это все равно будет 7-е только на следующий день из-за мотора. Вот, Хэмилтон получает бронзовую медаль, дальше 2 Red Bull'а. Леклер, который с 10 места там доехал до 6-го. Ландо Норрис, который долго-долго упирался в Магнуссона, в итоге прям под конец смог его все-таки пройти. Ну и сам Магнуссон 8-й и все-таки получил одно очко. И Магнуссон, если он 5-й из гонщиков, кто во всех трех спринтах этого сезона получал очки. Но кто остальные четверо? Это 2 пилота Феррари и 2 пилота Red Bull. То есть это вполне нормально. И вот 5-й это не представитель Мерседеса, не представитель Альпина или Макларена. Это представитель Хаса, друзья мои. Кевин Магнуссон. Одно очко вымыли, 2 очка в Шпильберге и 1 очко на Интерлагосе. Вот такой вот замечательный у нас спринт-гонщик фактически, да? Дальше Феттель, который его догонял и немного не хватило Себу. Пьер Гасли, Дэн Рикьярдо и Мик Шумахер. Вот Мик здесь отыгрался, видите, с 20 места на 12-е, да? Гуан Ю Чжоу. Вальтери Боттас, Юки Цунода, Лэнс Стролл. Стролл только 16-й, потому что ему набросили 10 секунд. За что? За жесточайшую оборону от своего партнера. Значит, на выходе из курвы Дусол в какой-то момент он начинает крыться налево. Там уже прям с открытым крылом начинает Себастьян уходить тоже все левее и левее. И довозит он его так, что двумя колесами Феттель на траве. Я не говорю, но по ребрике, на траве. Следом за ними ехал Рикьярдо, потом интервью говорит, да, передо мной это было прям феерия, или там искры летели, обломки какие-то, гравий там, все как в фильмах просто. Вот, это партнеры по команде. Это вот к вопросу о названии нашего сегодняшнего эпизода «Командный спорт с вопросительным знаком». Все, не было практически ни одной команды, где все прошло бы мирно. Мирно все только прошло в Хасе, потому что один был первым, другой двадцатым, понимаете, тут уже не до борьбы. Во всех остальных вот было что-то. Вот в Астон Мартине здесь уже, ну, поскольку уходит Сэп, он уже на конфликты не хочет идти, хотя это не первый раз между ними по ходу этого сезона, он просто сказал «Окей» по радио. Вот. Ну, потом, значит, все-таки он Стролла прошел. Но этому, возможно, ему стоило, видите, он так мало не доехал до Магнуссона, не доехал он до него секунду и 450 тысячных. Если бы не это все, вполне возможно, что он бы доехал и набрал бы какие-то очки для Астон Мартина тоже. Небольшие, но тем не менее. А так набрал Хас, и, в общем, неплохо, потому что это хотя бы единственное, что у них осталось от полпозишн, это вот это одно очко. Дальше все пойдет не так здорово, как мы уже знаем. Ну и следом за Стролом Окон, Алонсо и Латифи. То есть, внимание, да? Мы видим, что Норрис 7-й, а Окон и Алонсо 17-й и 18-й. И это не просто очки в спринте. Это еще и позиции на старт основной гонки. Вот вам тоже к вопросу о командах. Значит, мы знаем, что Альпин ведет свою борьбу с Маклареном. Ну, Макларен бодро начал, но потом не все обновления сработали. Главная проблема даже не в этом. Ландо все равно справлялся, а вот Дэн как-то... Ну, в Мексике, да, у него был всплеск, но тоже не без контакта и не без штрафа там с Цунодой. Но в основном, конечно, он набирал очень мало очков и... Поэтому даже несмотря на все технические проблемы, бесконечные исходы Алонсо и Окон, они все равно были впереди. Но это можно было и растерять, и вот здесь они сделали очень серьезный к этому шаг, потому что они по ходу самого начала спринта дважды столкнулись между собой. Первый раз, значит, Окон делает вид, что он борется, что он не видит, потом он говорит, откуда не возьмись там, по внешней, в Дешиду-Дулагу. Но когда мы видим все повторы, что он ниоткуда не возьмись, они так и ехали всю прямую. Но только Окон попробовал влезть там вперед, побороться, не очень вышло. Он вернулся обратно и сделал вид, что никакого Алонсо у него нет справа, поэтому он поехал до упора, а тот уже поскакал тоже, ну, вернулся. Понятно, что Алонсо, который весь сезон тоже крепился, так сказать, с Оконом в этой борьбе, и тут уже можно не стесняться, его это завело, и он, значит, предпринял свою атаку слепстримом, но просчитался второй раз за три гонки. То есть многие сказали, что да, Строл получил в Остине штраф, но и Алонсо вылез в последнюю секунду из-под него. И здесь то же самое. Он вылазит, и даже не напрямой, там ведь все-таки идет изгиб на подъеме. Сложный момент. Алонсо в последнюю секунду вылазит из-под Окона и тоже промахивается. Хоп, крыло. И как выяснилось потом, мы видели еще и поврежден боковой понтон у Окона, из-за чего у того естественная аэродинамика, падает скорость, а еще и перегрев пошел, машина загорелась, пришлось уже в закрытом парке пришлось мотор менять, это прям вот один в один физикела 2003 год, на том же месте даже она стояла, вот, и ну, тут без победы обошлось, да, потому что это были не красные флаги в основном гран-при. В общем, короче говоря, ну, тут уже понятно, что с питлейна, что с 17-м, в итоге все равно, да, ему сменили мотор, никакой питлейн он не попал, потому что мотор старый поставили. Алонсо тоже собирались менять мотор, но в итоге только помпу от него сменили, что они так и остались там далеко на решетке, 17-18. Но я к тому, что вот где была Альпин, да, после этого. Соответственно, позади них только Латифи, который там вот уныло ехал, я извиняюсь за выражение, да, но минута 16 на треть, то есть круг, да, фактически. У нас лучший круг вот здесь был, минут 14. Если бы этот лучший круг был под конец, то, значит, его бы успели обогнать. Единственное, что просто вот в него уже почти уперся там Рассел, но не успел его обогнать. Вот Латифи за треть гонки проиграл практически круг, да, на своем медиуме. Софты под конец, несколько человек действительно начали говорить, они уходят. Но так ни до конца ни у кого не ушли, чтобы он прямо вот начал позиции терять в конце драматически или что-то. То есть, короче, все выдержали на софтах. Ну, а Макс вот только четвертый на своем медиуме. И шины ушли, и скорости не было. И вот, учитывая, что он в какой-то момент да был даже не вторым, как на решетке, а он же был первым, то есть он прошел сначала-то Магнусом. То есть получается, что он три места потерял. Он и Рассела, и Сайнца, и Хэмилтона пропустил. За треть дистанции. Рассел, конечно, был приободрен, говорит, вот наши новинки, Остина наконец-то заработали. Я напоминаю, что в Остине там это было не очевидно, но в Мехико на самом деле он и сам был недоволен своим квалификационным кругом. Плюс на старт они ошиблись, более жесткие шины поставили. Если бы нет, они, может быть, и в Мехике уже поборолись бы, да? Но они были тут как тут, близко. И вот, пожалуйста, здесь, собственно говоря, добились своего. Просто вы уже знаете результат, поэтому я не буду сейчас делать вид, что мы держим интригу, кто же там победит на следующий день. Понятно, что победил Рассел и победил как бы с Поула, но еще раз, формально это не с Поула, а просто с первого места на стартовой решетке. Вот, собственно говоря, как это выглядело, и мы видим, что там, вы знаете, потом Зафнауэр, мало того, что он сказал, а там в первом столкновении один виноват, во втором другой, он говорит, 1000 человек работает на базе, вы их подводите. И он говорит, а ему говорят, ну, ты им напихал, он говорит, ну, я, типа, кто я такой, но вот Лоран Росси там по видеосвязи. Ну, в общем, короче говоря, я все интервью смотрел, даже Алонсо как-то очень на попятное аккуратно высказывался в воскресенье, то есть, видимо, им, правда, напихали по полной, хотя, казалось бы, что ему там, он уже, да мне неделя осталась, я уже не жду, не дождусь тестов за зеленую машину, но совсем другая была гонка в воскресенье, у одного и у другого, он, конечно, попробовал там поспорить по радио, но, опять же, он не спорил с тем, чтобы не бороться с Алонсо, он только спорил с тем, чтобы ему сначала дали обогнать Феттеля, который был на более старых шинах, на более жестких, вернее, шинах, а потом уже он, мол, пропустит Алонсо. И там вот в этом был весь смысл спора. Что да-да, окей, мы не столкнемся, но только дайте мне пройти Феттеля, пока, типа, у него шины не прогрелись. И в этом, кстати, он был прав, потому что преимущество софта над медиумом особенно велико, когда холодная и та, и другая шина. Ну, то есть софт прогреть можно там за 2 поворота, а медиум за 12 поворотов. И вот эта вот разница прямо изначально, она еще больше. Мы ее как раз видели, вот сейчас у нас годовщина борьбы за титул, вот собственно. Вот мы как раз ее видели на рестарте между Ферстаппеном и Хэмилтоном. То есть сразу же Макс нырнул там, где никто не ожидал, вы помните, в шпильке. Именно потому, что он к этому моменту успел прогреть свои шины мягкие, а Хэмилтон не успел жесткие. И он понимал этот момент, нырнул ему внутрь, тут не смог заузить. Вот здесь в меньшей степени то же самое просил Окон на втором рестарте в гонке. Но я забегаю вперед. Это просто, чтобы подчеркнуть, что вот команда была в кавычках в Астон Мартине, команда была в кавычках в Альпин, но все это ничто по сравнению с тем, что мы увидели еще и в исполнении лидеров, причем всех, в воскресенье. Итак, стартовая решетка у нас Гран-при. Рассел и Хэмилтон на первом ряду. Два Мерседеса. И на этот раз у них есть темп. И все понимают, что у них есть темп, то есть дело идет, возможно, к первой победе. Все. Но кто? Опять же, смотрите. В этом году мы видели, как постепенно многие привыкали к машине. Во-первых, может быть, как бы просили чуть-чуть в их пользу изменить по ходу. Та же самая ситуация между Пересом и Магнусом. Почему Магнус? И Ферстаппеном. Когда в начале сезона они более-менее близки, потом от Переса машина уходит, к Максу она приходит. Та же самая ситуация Леклер-Сайенс. Та же самая ситуация Хэмилтон-Рассел. В начале сезона у Джорджа, к тому же, мотивация, он, наконец, после Вильямса сел в быструю машину, пусть даже она не самая быстрая, но по сравнению с Вильямсом, вы понимаете, да? В любом случае, ты борешься каждую гонку за очки, а то и за подиум, а там понятно. И, то есть, он горит энтузиазмом, плюс, может быть, лучше ему подошла эта машина, чем Льюису, а тот, привык, во-первых, всегда ехать за победу, а здесь надо там, особенно в начале вообще провальное с дельфинированием гонки, где они там в третий сегмент не помните. Поэтому, конечно, плюс морально после Абу-Даби, и вот и плюс многие говорят, что он типа на команду, вот он пытается разные настройки, пока там Джордж снимает пенки. И вот постепенно баланс сдвинулся, и машина начала приходить тоже к Льюису, сам он вкатился, мотивация обратно вернулась, и в какой-то момент перестал Джордж доминировать-то, они сравнялись, по квалификациям вообще Льюис вышел вперед уже и победил даже в этом сезоне. Я, кстати, вот сейчас, когда буду представлять стартовую решетку, я вам назову счет на настоящий момент, потому что не всегда это делаю, а многие всегда просят. И вот она ситуация. Последние гонки, когда действительно частенько, а там причем еще допал, там уже с Венгрии. Значит, но вот в последние прям каждое обновление действительно работало в правильную сторону. Не только обновление, они еще научились работать вот в этих узких, в узкой дельте, я бы даже сказал, да, в узком окне возможностей настроек своей машины. И действительно все пошло как по маслу. Но тут уже за победу-то боролся только Хэмилтон. Джордж был хорош до какого-то момента, но ни разу не было так, чтобы именно он боролся за победу. А тут на поле он. И вот была вот эта загадка, как и будут ли бороться между собой, и как это пойдет. Потому что одно дело помогать там команде друг другу, ну хотя и это мы видим на примерах Астона и Альпин не всегда срабатывает, но в данной ситуации умные ребята, Тото Вольф, все понимают и работают на общее дело. Но вот когда дойдет до борьбы за победу, то как? Вот мы увидели, что просто великолепно. Были там некие шероховатости, но Льюис, как опытный боец, в итоге не стал там делать плохую мину и, наоборот, там поздравлял Джордж. Может быть, он остался недоволен, и я даже уверен, что это так, но он никак этого публично, по крайней мере, не показал, потому что в этой ситуации было бы глупо разрушать имидж вот этого дубля, который был завоеван. Но следом за ними второй ряд Ферстаппен-Перес. И теперь постфактум, знаете как, ретро-инжиниринг, да? Мы смотрим на многое уже другими глазами, да, чем это было еще до старта. Там было вот плюс 6 очков относительно Леклера у Чека, нужно ему помогать, чтобы он стал, это для нас это задача, чтобы, да еще к тому же, чтобы матешиться, почтить первое-второе место впервые, ведь у них никогда не было в чемпионате. Они брали и чемпионат, и кубок, но никогда не было два пилота на первом-втором местах. То есть вот это их была задача декларированная. Феррари в какой-то момент отнекивались, но потом и Леклер уже тоже стал говорить, нет, важно мне все-таки вот второе место. То есть это действительно как бы вышло обратно на первое. Вот главное сражение у нас. Смотрите-ка, Перес четвертый, Леклер пятый на решетке. Понимаете, после штрафа Сайенса-то они все наверх передвинулись на одно место. И вот шестой Норрис, день рождения, 23-й день рождения. Норрис, который накануне ему опять было плохо. То есть как бы это циклично, и действительно он, видимо, много сил потерял, и, ну, это не весело, не здорово, это понятно, что парень, знаете как, пищевое отравление, и ему разрешили даже в четверг не появляться в паддоке, освободили от всех интервью и прочего, просто чтобы он смог восстановиться, потому что Вроде бы все было хорошо. Вроде бы, значит, он проехал благополучно свою с квалификацию и спринт. Но вот после спринта опять ему стало нехорошо. И он даже опять не раздавал интервью, не участвовал в брифингах. А сразу его увезли в гостиницу и там вот готовили гонки. То есть вопрос, если за 100 километров тебе стало нехорошо, а как ты 300 поедешь на следующий день? И все прям переживали. А следующий день у него день рождения был. 23-й день рождения. И мы уже говорили, что... Ну, во-первых, на Интерлагосе, там, последнем Шехтер в 78-м, даже накануне своего титула, отмечал день рождения. А вот вообще в гонках такое случалось часто, но вот конкретно, чтобы 23-й день рождения, такое бывало трижды в истории. В 68-м году в UR Jackie X, и он сошел. В 2004 году сразу двое. Филиппе Масса это было в Имоле, и он финишировал 10-м. И Джан-Мария Бруни это было на Нюрбурге, и он финишировал 11-м. То есть, понимаете... И что мы видим по итогу? 23 года отметил чем? Сходом с дистанции тоже Ландо. Так что что-то как-то пока это несколько заколдованная история получается. Но, к его чести, по физике он ехал хорошо. Он ехал нормально. Особого темпа не было, но, глядя на Рикьярдо, можно сказать, что, в принципе, темпа не было у Макларена, так как что мог, Ландо он выдавал и в спринте, и здесь. И, кстати... Я видел постфактум интервью, поскольку он проехал не до конца, но много, да, и он совершенно не устал, и он совершенно гораздо лучше выглядел, то есть подлатали, починили парня, и все в порядке, так что можно не переживать, что да, он сошел в свой день рождения, но это вот и все. Вот, он был, значит, на 6-м месте, и вот это выглядело как большая победа Макларена, потому что две Альпины далеко. Дальше Сайенс, но со свежим мотором, 7-й. Магнуссен, 8-й. И понятно, что вряд ли он будет прорываться наверх, а скорее сдерживать тех, кто позади. В первую очередь это Феттель и Гасли, 9-й, 10-й. Рикьярдо и Мик Шумахер, 6-й ряд. Гуанью Джоу и Вальтери Боттас, 7-й. На самом деле... Они плохо квалифицировались, и в какой-то момент в спринте они вообще были 19-20. Я думаю, ну все. Здесь нет, они в итоге все-таки, мы видим, доехали до 13-14 места. Так что шансы некие у них в их борьбе с Астоном сохранялись. Но, видите, Феттель 9-й, да, стартует в очковой зоне. Дальше Стролл сразу следом за ними, вместе с Оконом. Следом за Оконом Алонсо, то есть вот так вот, 16-й, 17-й только на решетке стоят две машины Альпин. Следом за ними только два Вильямса, причем Латифи впереди Албана. Вот так вот. Ну, Албан, мы помним, да? В спринте не очень, мягко говоря, пошло. Это был единственный, кто сошел с дистанции, поэтому, собственно говоря, вот он оказался позади. Но я вам только 19 машин перечислил. Почему? Потому что Цунода здесь нет на решетке. Цунода стартовал с питлейна по той причине, что ему сменили. Ему сменили и переднее, и заднее крыло, и днище, но переднее днище поставили той же спецификации. То есть это имеют право под присмотром делегата технического делать в условиях закрытого парка, а вот заднее крыло другой спецификации. Причем не потому, что не нашлось новой, да, как бывает иногда, если повреждено в аварии или было в одном экземпляре, а другой, потому что они решили поставить поменьше крыло в принципе, ну, чтобы он лучше обгонял. Но это было странное решение, потому что он жаловался именно на недостаточный прижим вообще, в принципе. Он говорит, машину, ну, ее просто носит, условно говоря, по трассе, да. Корма метет, вот, понимаете? То есть машина скользит. Убрав прижимную силу сзади, я не знаю, рассчитывали они на то, в каким образом это все должно улучшиться. Да, было теплее. Окей, на полтора часа раньше, там, если спринт в 4.30 стартовал по местному, то гонка в 3 стартовала. Меньше тучек было. И там не 35 было, а в начале там 48 градусов. Под конец гонки, кстати, 41. То есть за время гонки упала температура тоже на асфальте. Но все равно она позволяла более-менее. Там, да. Но Юки стартовал с питлейна, и в итоге ничего хорошего все равно из этого не получилось. Вот, собственно говоря, стартовая решетка. Счет у нас 16-4 Ферстаппен Перес, 14-6 Леклер Сайенс, 12-8 Хэмилтон Рассел, 19-2 Норрис Рикьярдо, 11-8 Алонсо Окон, 14-7 Боттас Джоу, 12-7 Феттель Стролл, 13-8 Гасли Цунода, 16-5 Магнуссен Шумахер и 18-2 Албан Латифи. Мы видим, что Латифи и Рикьярдо у нас, к сожалению, антигерои этого квалификационного сезона. Теперь о максималке. Вот к этому моменту у нас В квалификации она была ниже, чем в спринте, что часто бывает, но незначительно. В квалификации 334,5 максималка была у Переса. В спринте 336,7 у Гуанью Джоу. И вторая скорость, причем такая же 336,7, просто там на сотые меньше, у Переса. То есть мы видим, что вот у Переса было все выставлено, так сказать, для борьбы. Единственное, чего у него не было, это шин. И вот здесь, где все шли на один, но скорее на два пит-стопа, а в итоге вышло на два у всех, а у некоторых и на три, да? Конечно, несколько помог этому пейскару, но не так, как обычно. То есть здесь я хочу сказать, что это больше износ, чем фактор пейскара, который вынудил всех буквально вот взять свежие шины. Здесь действительно по износу больше износ пошел, чем тот, на который рассчитывали. У нас по харду у многих был один хард, но у многих оставалось два харда. Ну, здесь два прикатанных, как обычно они это делают, у Астона. Два свежих у Уильямса в полном составе, у Альфа-Ромео в полном составе. И один свежий, один прикатанный был у двух Мерседесов и у Переса. Но вопрос харда, в принципе, не стоял. Его и мало пробовали, да и тренировок было меньше обычного. И в гонке, вот забегая вперед, вообще только два человека и в разный момент его попробовали. То есть основной вопрос это был медиум и софт. Главное даже софт, я бы сказал, после спринта, когда стало понятно, как хорошо и долго здесь держится этот самый софт. Второй, третий, четвертый составы. Вот по медиуму здесь, ну, изобилие. Фактически, вот я смотрю, я не вижу ни у кого было бы меньше трех медиумов. То есть вопрос в том только... У кого-то все три были свежие, у кого-то три свежих, у кого-то, вернее, два свежих, один использованный. Был даже Перес, у которого было четыре свежих медиума. Вот вам обратная цена софта, которого ему не хватило в гонке. Вот вам цена того, что он в квалификации, может быть, перестарался и пересжигал эти самые шины, столь важные ему. Четыре свежих медиума. Ну, из них два, да, он в гонке использовал, ну, собственно, вот, то есть, это изобилие ему не очень было нужно. У тех же Астон Мартинов было четыре прикатанных, вот Астоны всегда все прикатывают, кроме софтов, на этот раз у них софты были не прикатанные, как ни странно, не успели, так сказать. Вот, так что здесь от трех до четырех и без исключений практически никому столько медиумов, естественно, в гонке не потребовалось. А вот софты, которых наоборот всегда, когда мы говорим, их всегда переизбыток. И, ну, вопрос в том, там, у кого сколько свежих, а уж просто софты найдутся. И вот видите, это тот случай, где для того же чека не нашлось, но не только для него. Помните, у Феттеля тоже до какого-то момента все шло хорошо, а потом, когда надо было еще раз переобуваться, как и чека, мы говорим, а почему же он не выбрал это? А вот почему. Их не было. То есть у нас было, внимание, три человека. Это Строл, Феттель и Перес, у которых вообще в сумме перед стартом Гран-при был один свежий софт. И все. У большинства было по два. У кого-то по два прикатанных, как Хасы. У кого-то там 1-1, как те же Альфа-Ромео, да. Если брать лидеров, то у Мерседесов был 1-1, и у того, и у другого. У Феррари 1-1 у Леклера и 1-2 даже у Сайенса. И вообще вот уникальнейшая ситуация была у Ферстаппена, потому что у него было 2-1. Два свежих софта и один прикатанный. Ну, то есть, все равно он считался фаворитом этой гонки, при том, что даже он стартовал со второго ряда, да, он жаловался на машину, но, понимаете, когда мы видим, что софт — это самая как бы главная шина для этой гонки, и это было видно, да, по итогам, ну, заранее, по итогам спринта, было понятно, что именно софт работает лучше всего, да, что именно это вот та шина, обладать которой хотелось бы всем. И тут единственный человек, у которого есть что? У которого есть... Два свежих софта. Но гонка пошла совсем не так, как она пошла. Потому что с самого начала, ну, во-первых, Рассел выиграл старт. Могло пойти и не так, да? Могло пойти не так, но пошло именно так. Рассел выиграл старт, а позади у нас перестарался Дэн Рикьярдо. Его предпоследняя гонка, ну, я пока дипломатично не говорю в карьере, а говорю в этом сезоне, но я думаю, что... Многие все понимают, хотя не говори никогда нет, но мы знаем, сколько возвращений, да, в кавычках бывало уже. Да. Бывали возвращения, бывали. Вот, поэтому, друзья мои, подделал Магнуссона, получил, кстати, три позиции, вот так что в Абу-Даби уже через несколько дней во время квалификации надо тоже это учитывать, что у него отложенный штраф в 3 позиции. И не смогли быстро убрать их машины. Кстати, в медицинской машине сзади, как выяснилось, одно место. Там оборудование занимает другое место. То есть вроде как это просторный автомобиль, но посадили на это место одного участника ДТП. Увезли. Причем виновника, да, Рикьярда. Магнусон остался ждать. И тут он видит, что как бы уже и пейскар заканчивается, и рестарт. Ну, такой, извините. То есть никакой, больше за мной никакая медицинская машина не приедет уже. Да. А там такая вещь, там низина. И если вы помните, где они стояли, разговаривали, если бы они с другой стороны стояли, он бы мог пройти, там, пролезть, а дальше через там паддок телевизионный, медицинский центр, там можно лесенками подняться мимо парковки и, короче, прийти в паддок. Но они стояли с внешней стороны. А внешняя сторона, если вы посмотрите на схему трассы, как бы, если идти вдоль трассы в обратную сторону, то надо практически пройти вокруг. Вот он близко был как бы от паддока, но он был с внутренней стороны Ферадуры, и он пошел вокруг. И он прошел всю прямую, вот к Дешиду-Дулагу, где Магнус, где накануне Рассел вылетел, да? Вокруг всего этого, там, где старое, там вдоль стартовой прямой, где-то он пролез в дырку в заборе, где-то ради него его раздвинули, потому что он человек в шлеме, да, он всю гонку шел через фан-зону, потом там по туннелю, а потом он по мостику шел над трассой. В общем, короче говоря, где-то к финишу гонки примерно он дошел. Представляете? Вот так вот, Кевин Магнус. Все начиналось с полпозишн и закончилось вот так вот. Вот, но в итоге дошел. Одно очко все-таки увез Хас. Чуть-чуть они от Альфа Таури на одну очку буквально отодвинулись. Но там на тоненького тоже. Достаточно одного хорошего Абу-Даби. И вот. Короче говоря, из-за этого у нас пейскар. И когда этот пейскар уходит, Джордж сдерживает до последнего. Он понимает, что очень длинный разгон, что если он с самого начала начнет разгоняться, то просто его возьмут и съедят там под конец слепстримом. И, возможно, даже несколько человек. Поэтому он нажимает на газ прямо вот буквально в конце. Из-за этого он-то уезжает, а позади очень плотно. Макс пытается по внешней. В первом апексе он впереди. Дальше идет спуск за счет более короткой траектории на спуске. Льюис выходит вперед ко второму. Макс все равно туда идет. Льюис закрывает. Контакт. Судьи дают 5 секунд Максу. Не большинство, в том числе даже английских обозревателей, с этим не согласны, с этими 5 секундами, но как бы с судьями не спорят. Но просто к тому, что у Макса уже, видимо, состояние... Он и так, значит, сталкивается. Сначала он понимает, что у него машина вряд ли позволит выиграть, но он все равно будет пробовать. Бросается на своего там главного соперника. Помните, я вам говорил, напоминал гонки того года после спринта на следующий день. И одна, и другая, кроме Бразилии тогда, правда, закончились их столкновением. На этот раз третья гонка этого года после спринта и тоже заканчивается их столкновением. Но на самом деле, на этот раз они не сходят с дистанции, оба продолжают. Больше того, у Льюиса даже и повреждений-то нет. И единственное, он теряет позицию, он со второго до восьмого места скатывается и дальше вот начинает опять свой прорыв. То есть получается, что как и в прошлом году, пусть даже с меньшим степенью количеством отыгранных мест, но и в спринте, и в основной гонке Льюис опять отыгрывает кучу позиций. С восьмого на третье это было в спринте, и вот в итоге с восьмого тоже по факту получается до второго в главной гонке. Макс еще дальше откатывается, потому что у него на этот раз совсем повреждено крыло. То есть не то, что как с Сайенсом, там только торцевая пластина, а совсем. То есть он заезжает, сбивая себе тактику, это раз. А потом еще получает штраф, то есть который уже на следующем пит-стопе он еще будет отбывать 5 секунд, после чего у него еще будет заминка на заднем колесе. Так что, говоря, несколько раз он откатывался в хвост, но все равно там потом прорывался. И допрорывался до шестого места, которое он и не захотел отдавать Пересу обратно. Вот это вкратце. Но... Кроме этого, по ходу того же круга после рестарта был еще один инцидент. Это уже чуть дальше, правда, по ходу круга. Вот Феррадура, Ларанджиния, по внешней Леклер атакует Норриса, того уводит, скажем так, в соперника. Причем сам Ланда не чувствовал себя особо виноватым. Он говорит, я бы мог там 5 миллиметров, Шарль бы мог на 5 миллиметров, но мы гонщики, мы боремся. То есть вот не было такого, что, ой, извините, там я бес попутал. Нет. Леклера, значит, этот тычок отправляет в разворот и в стену. Но так вышло, что он сломал в итоге только переднее крыло. Выглядело так, как будто все, да. Мы даже удивились, почему нет Пискара заново, а потом смотрим, а Леклер там нет, он не стоит там около стены. Он едет, да, он потерял все позиции, да, он последний, да, но он едет в боксы за новым крылом. И даже желтых не дали. Все, обломков нет, ничего нет, все, гонка продолжается. Ланда вообще ничего не потерял, у него машина не повреждена была в этой истории. Но он тоже получил штраф потом и тоже отстоял свои 5 секунд дальше. Вот, а Шарль вот сменил крыло, шины и поехал дальше. И с шинами тут интересный момент, потому что, смотрите, у нас были, во-первых, все три типа представлены на стартовой решетке. Но как? Большая часть поехали на софте. Некоторые, а среди лидеров это две Феррари, скажем так, и в хвосте это Алонсо, два Хаса, Цунода и Латифи. Вот они поехали на медиуме. И Албон поехал на харде. Вот я когда ему говорил, что хард мы все-таки увидим, то мы его увидели два раза. Оба раза в исполнении пилотов Вильямса. Первые четыре круга Албона были на харде. Но потом он воспользовался, так сказать, тоже пейскаром, чтобы заехать и переобуться. И дальше на второй из четырех отрезков Латифи поставили хард. Но через 12 кругов, это, заметьте, из 71 в гонке, да? Он от этого харда избавился. Все, больше мы второго состава не увидим уже по ходу этого сезона. Потому что в Абу-Даби будут самые мягкие, практически приравниваются к городскому автодрому, потому что там третий, четвертый, пятый составы. Ну и вот. У нас Леклер, соответственно, вынужденно заезжает за крылом. На седьмом круге. Ферстаппен вынужденно заезжает за крылом на седьмом круге. Ну, а если Леклер выбирает с медиума на медиум, то Ферстаппен с харда, с софта, вернее, тоже на медиум. Остальные продолжают свое движение. И софты не уходят, как это было и накануне. Хотя, опять же, температура выше. Топлива гораздо больше. То есть не на треть дистанции, а на полную дистанцию машины заправлены. Мы думали, что расход будет выше. И многие, кто стартовали на медиуме, несмотря на проблемы Ферстаппена накануне на медиуме, то есть, но многие все равно, вот мы сказали, как бы либо те, кто надеялись на прорыв, ну, вроде Алонсо, либо те, кто стартовали спереди, но боялись повышенного износа, как оба пилота Феррари, да, они на медиуме. И, как ни странно, ну, мы сказали уже, Леклер переобулся, но сохранил медиум, да, как ни странно, тот же Сайенс на 17-м круге переобувается с медиума на софт в момент, когда большинство людей на софте еще остаются на трассе. К этому моменту у нас только Джоу, первый человек, который избавляется от софта на медиум, скажем так, в боевых условиях, не из-за каких-то аварий. И к этому моменту происходит еще один не очень объяснимый пит-стоп на 14-м круге, очень рано, останавливается Алонсо и переобувается с медиума на медиум. Вот так, даже тогда мы этого не поняли. И, как выяснилось, это был их совершеннейший план. Они так и планировали ехать на 3 пит-стопа. То есть с Оконом идти на 2, с Алонсо на 3 и на разных тактиках. Ну, до сих пор я не очень понимаю, но им виднее. Им виднее, как вела себя машина. В итоге это себя оправдало, но тоже не без помощи Пейскара последнего с Алонсо. Но вот в тот момент это было странно, да? Ну и вот на 17-м уже от медиума избавляется в пользу софта Сайенс. И дальше настоящая волна начинается только после него. Там на 19-м круге избавляется от софта в пользу медиума Гасли. А на 20-м софты некоторые еще продолжают, а вот от медиумов уже избавляются Латифи и Цунода. Вот один как раз переходит на хард, другой на софт. 21-й круг, Леклер, уже второй пит-стоп, еще большинство вообще не останавливались, да, второй пит-стоп, и здесь он от второго медиума избавляется и переходит на софт. И вот только 23-й, 24-й круг, это массовая волна пит-стопов. Здесь Ферстаппен, который средний отрезок провел на медиуме, переходит на софт, но у него было три софта, мы помним, да, из них два свежих, один использованный. И вот здесь он ставит использованный софт, что как бы намекает, что не собирается, конечно, он с 23-го круга ехать до финиша, а будет у него еще один пит-стоп под конец, и там он поставит свежий софт. Вот. Это важно. Но тут он, поскольку отстоял в этот момент еще 5 секунд, да он и так был далеко, в этот момент не на Леклера, а особенно никто не обращает внимания, потому что им еще предстоит прорваться, и не факт, что прорвутся. Да? А вот Перес, это более важный пит-стоп на 23-м, он уже избавляется от софта на медиум, на 24-м Окон то же самое делает, Ботас тоже на 24-м, и там же заезжает Мерседес-лидера Джорджа Рассела. И тоже с софта на медиум. Тогда же Мик Шумахер уже, опять же, с медиума на софт. И Норрис с софта на медиум. И здесь он отбывает свой штраф. Да. Ну и эта волна более-менее затихает вот на 25-м круге. У нас Албан уже второй пит-стоп с медиум на медиум. И на 26-м Феттель первый пит-стоп с софта на первый из двух использованных медиумов, которые он проведет в этой гонке. Значит, к этому моменту, как вы понимаете, у нас на трассе все переобулись хотя бы по одному разу. Причем мы предполагали тогда, что у многих это будет единственный пит-стоп. Ну, хотя бы у тех, кто перешел на более жесткие шины. Но в итоге нет. В итоге нет. Износ все-таки был слишком большим. К этому моменту у нас не останавливается один единственный человек. Кто? Хэмилтон. Он остановится на 29-м круге. И он избавится от софта. Теперь смотрите. 71 делим пополам, 35,5. Значит, середина дистанции — это 35,5 кругов, да? Хэмилтон 29 проехал на софте. Значит, логично предположить, что он оставшиеся проедет на медиуме. Логично. Особенно учитывая, что те первые 29 он ехал на тяжелой машине, и она постепенно становилась все легче. И в момент, когда ему ставят медиум, она уже практически, бак практически наполовину. Чуть-чуть больше, чем половина в нем остается. И шины более жесткие. То есть можно предположить, что уж он-то точно решил ехать на один пит-стоп. И когда, смотрите, почти 20 кругов пройдет, и на 48-м его начнут зазывать в боксы, и он говорит: нет, ребята, вы что, шины хорошие, шины хорошие. Правда, в тот момент, конечно, еще казалось, что Сайнс с Пересом могут побороться. То есть речь шла не только о внутрикомандном сражении Мерседесов. Но тем не менее. К этому моменту уже мы начали понимать, что многие на двух пит-стопах, но пока еще не большинство. На 32-м вот Латифи избавился от своего харда, перешел на медиум. А на 35-м Алонсо. Вот это вот был совершенно необъяснимый пит-стоп, после которого я вообще перестал понимать, что они делают, потому что это был второй пит-стоп Алонсо, и он опять перешел с медиума на медиум. Да, мы говорили, у многих там свежих медиумов полно. Окей. Ну, прости, родной, а ты когда будешь использовать вообще хотя бы правило ТФИ о том, что два разных типа должно быть в гонке? Ну вот, видите. Так что Алонсо в этот момент совершает просто фантастическую вещь, и он опять переходит на медиум. Тогда же Гасли с медиума на софт. И вот здесь мы начинаем сомневаться, что, собственно, да, это уже второй пит-стоп, но середина дистанции, а он переходит на софт использованный. Свежий-то он уже использовал в самом начале гонки. Значит, наверное, у него будет третий пит-стоп. И вот тут, да, многое становится ясно. На 36-м Сайенс после периода на софте переходит на медиум обратно. То есть Феррари действительно не очень, так что прям хорошо себя выглядело на софте. На 37-м Джоу после медиума переходит на софт. И вот по Джоу интересный момент, потому что он, начиная с этого момента, поедет на, пусть и свежем софте, но он как раз стартовал на использованном софте. Смотрите, у него был один свежий, он его оставил под финиш. Не стал на нем стартовать. И Джоу с 37-го круга и до самого финиша поедет на уже без третьего пит-стопа. То есть это уже вот человек, который отстрелялся, и он действительно поедет на софте до финиша. И дальше тоже небольшое затишье до 40-го круга. Там Цунода с софта на софт. Но у Цуноды не идет скорость, и он в какой-то момент станет круговым. И вот там будет еще одна интересная история. Но мы к ней сейчас придем. Дальше вторая волна. Можно сказать, что ее инициирует Леклер, которому под конец было тяжелее всего, потому что он переходит с софта на софт, но у него как раз второй комплект использованный софта и очень длинный отрезок, и он еще достаточно далеко в этот момент, но он что-то там прорвался, уже в очки попал, но все-таки представить, что он может почти до подиума доехать, вот тогда тяжело. На 45-м Феттель с медиума на медиум, вот она, одна из вещей, которые его и потом погубят. Потому что там у него хотя бы был некий запас, а тут нет. На 45-м Ботас, который фантастически к этому моменту ехал, переходит на свежий софт. Но рановато, видите, рановато. И казалось, что вот, если бы потом Пейскар всех не собрал, у него был бы запас, может быть, его так много народу не успели бы догнать. А так успели. Тогда же Норрис переходит на свой использованный софт, но мы знаем, что это уже не продлится. А пока гонка продолжается, на 46-м Шумахер с одного использованного софта на другой. На 47-м Албан с одного, это уже третий пит-стоп для него, но учитывая тот первый неудачный отрезок на харде, с одного медиума на другой. Тогда же на 47-м у нас разом останавливаются и Окон, и Перес. И Окон выбирает софт, а Перес выбирает второй медиум. Опять же, в тот момент мы как-то забыли, что у него нет возможности вообще больше выбирать софт, поэтому такие, ну, странно, наверное, как-то ему кажется, что он еще в тот момент за подиум борется, да, ему кажется, наверное, что лучше пойдет машина, но на самом деле, видите, это просто был безвыходный выбор, и из всех лидеров больше никто в этот момент под конец медиум не выберет, конечно, и это еще он не знал, что всех соберет Пейскар, да, это еще больше провалило его шансы. На 48-м Ферстаппен останавливается, и он как раз вот здесь, на третьем своем пит-стопе, ставит свой второй свежий софт под конец. Тогда же останавливается Хэмилтон как раз чуть ли не против своей воли, и ему выдают второй софт, пусть и использованный. Кругом спустя останавливают Рассела, ему тоже выдают второй софт на 49-м, пусть и использованный. И вот здесь ломается мотор у Ланда Норриса. И сначала казалось, что его и так просто желтыми флагами уберут, но он продолжает стоять, ничего не происходит. Потом виртуальный пейскар. И вот в этот момент те, кто хотел этим воспользоваться, они, естественно, этим пользуются. Это их шанс. Потому что мы понимаем, что 10, а здесь даже 11 секунд посчитали из-за особенностей питлейна, победа относительно тех, кто под зеленым флагом провел свой питстоп. То есть да, Алонсо вынужден проводить третий питстоп. Но, во-первых, как мы увидели, он далеко не один. То есть очень много народу было на трех питстопах. А во-вторых, он сделает это с минимальными потерями. То есть там он не 20 с лишним секунд потеряет, а 10 с небольшим. Зато он наконец-то получает четвертым комплектом на эту гонку софт. Причем единственный свежий софт, который у него был. 52-й круг. Воспользовались тоже этим пейскаром. Кто у нас? Гасли и Латифи. Они перешли, соответственно, один на софт, другой на медиум. Вернее, так, Гасли на медиум, Латифи на софт ехал до самого финиша. Но Латифи уже в круге позади. И на 53-м останавливается Сайнс следом. И он тоже его третий пит-стоп. У Сайнса до этого тактика несколько слетела из-за того, что я бы это назвал, может быть, знаете, даже особенностями воздухозаборников тормозов у Феррари. Потому что один раз случайность, но два раза это уже совпадение. Помните в СПА у Леклера? И вот здесь та же самая история. Второй раз чья-то пленка забрала шлема, попадает, начинает греться, и даже пожар был практически начало на первом питстопе. Очень ранний у Сайнца, он стартовал на медиуме и только 17 кругов прошел, и это разрушило тактику, это с двух питстопов перевело на три, и вот в итоге он мог бы добраться на длинном отрезке на медиуме до конца, но раз уж у нас виртуальный пейскар, они думают, да ладно, давайте поставим, пусть и старый, но софт, и вот он поборется еще. И он действительно поборолся, и в итоге отдало ему подиум. Это 53-й круг. И потом происходит вот какой момент. У нас сразу же появляется настоящий пейскар, потому что и все равно Ланда не могли убрать. И круговой Цунода тоже решил этим воспользоваться и поехать в третий раз в боксы, избавиться от софта, потому что у него очень старый был к этому моменту, но все равно на три круга моложе, чем у Джоу. Вот к вопросу о том, что Джоу так и дотянул на том софте с 37-го круга. Цунода был с 40-го, но решил, да, ладно, давайте, ничего не получается, а давайте на медиум вернемся. И они возвращаются на медиум. И он в этот момент круговой. Но система, как потом объяснила FIA, она вот как функционирует. Есть первая линия пейскара, так называемая, до заезда на питлейн, да? SC1, Safety Car 1 она называется. Ты ее пересекаешь один раз после появления предупреждения о том, что пейскар на трассе. Потом, когда ты ее пересекаешь второй раз, для системы это становится показателем того, что ты круговой. И ты считаешься круговым, и дальше вот в том списке людей, которые как бы система считает круговыми на тот момент, ты считаешься круговым. Цунода попадает под это определение, но проблема в том, что он пересекает и тут же заезжает на питлейн. И там можно ехать, там длинный подъем, вы помните, уже отделенный, да, он едет гораздо быстрее, а лимит скорости начинается только непосредственно перед питлейном. Еще он как бы в момент пересечения линии оказывается впереди пейскара. И в момент, когда он заезжает на питлейн, он делает это до того, внутри, да, того, не превышая скорости официально, еще раз повторюсь, потому что это отрезок, где можно атаковать, что он и делает. А дальше он сбрасывает скорость и едет медленно по питлейну к своим боксам. Но вот за этот коротенький промежуток он как бы вернулся в круг лидера. Майландер вместе там с товарищами проезжает, пока Юки на питлейне, тот останавливается, ему меняют шины, он выезжает, за это время, там, естественно, он выезжает уже опять позади, да? Как это в Наскаре бывает. За это время он опять стал круговым для системы. И вроде бы он круговой, больше того, ведь он даже был между двумя Вильямсами. Вот еще что самое-то обидное. Ладно бы он был там третьим. Этих двух пустили, а его не пустили. Но он был между ними. То есть получается, что Латифи просто подарили одно место, да еще и потом круг преимущества над человеком, который был впереди него. А ФИА говорит, нет, мы не виноваты. Вот, ну, система же нам... Она сочла в тот момент, что он уже исполнил вот это вот, как сказать, правило, что надо вернуться в круг. Вот он же вернулся в круг на ту долю секунды. Все. Да, зачем его еще раз? В смысле, но он же остался в круге. А потом он остался. Короче говоря, вот такой вот юридический казус. Сам Юки, естественно, этого не понимал. Он видит, там Латифи проезжает мимо, там всех обгоняет. Он тоже начинает обгонять людей. Нет, из боксов не обгоняй, нет разрешения тебе обгонять. Такой, а почему мне-то нет разрешения? Ну, в общем, короче. В момент... Он все-таки успел несколько человек там доехать чуть не до начала. И в момент рестарта, вы помните, да, он вынужден, потому что синие флаги, естественно, только ему. Зато весь пелетон. И он несчастный прижимается, значит, те два уезжают, Вильямс. И он пропускает еще весь пелетон. Человек пострадал просто. Нет. Понятно, что он все равно бы до очков не доехал. Хоть на свежем медиуме, хоть на каком. Он бы и на свежем софте до очков не доехал, потому что просто у него не было темпа. А там сошедших-то у нас, кроме Магнусона с Рикьярдо, только вот Норрис был, который спровоцировал этот второй пейскар. Все. Из этих 17 человек, ну, понятно, что, может быть, он был бы быстрее Вильямсов, но не более того. Но все равно так нельзя делать, люди. У вас же есть ручное управление. Я что и говорю. У них не хватает ручного управления очень часто. Сам тот факт, что им не могут просто списать этот круг, да, зачем им физически всегда ехать круг по трассе, угонять? Зачем это надо делать? Поставьте их назад и просто на компьютере добавьте... Нет, они не могут это сделать, понимаете? А потом говорят, да, но вот если бы они не проехали, у них топлива больше, это же нечестно. А у тех меньше топлива у всех. Они же проехали физически этот круг, а этим его вот просто бы засчитали. Так нельзя. Короче говоря, я просто иногда вот от ретроградства этого в шоке. Ну вот вышло то, что вышло. И дальше все едут до финиша, и дальше мы прекрасно видели, что происходит. Да? То есть есть у нас люди, которые вроде как на хорошей позиции, но... ничего не могут сделать вроде Боттаса, а есть люди, у которых еще и к тому же, как у Феттеля, там, шины более жесткие, и тоже, тем более, он ничего не может сделать. И даже Чека на Red Bull тоже ничего не может сделать, потому что медиум, а у всех вокруг софт. И Чека теряет позицию за позицией. И когда говорят, что он пустил Ферстаппена, это тоже лукавство. Потому что кроме Ферстаппена, я уж не говорю там, что Леклер, но и на... Альпин Алонсо проехал тоже, понимаете? Когда тебя проезжает Алонсо на Альпин, то говорить, что я бы не пустил Ферстаппена на Редбуле, ну это тоже так. Поэтому вот этот аргумент тоже я не очень как бы принимаю. Макс бы его, естественно, прошел и так. Поэтому он, в данной ситуации он не должен был возвращать позицию. Но то, что он ее должен был просто отдать по-человечески, вот это вообще не обсуждается. Конечно, за победу ему, наверное, было бы обидно. То, что Сайнс не пустил Леклера по собственной инициативе за подиум, это тоже понятно. Если бы Сайнсу приказали из боксов, тут мы бы посмотрели. Я думаю, что он стал бы спорить, потому что он уже спорил в этом году и не по таким. Ну, ребята, ну, пожалуйста, не надо так делать и прочее. Вот. И... Но там и приказа даже не последовало. Хотя говорят, что Леклеру обещали до гонки, что в такой ситуации, конечно, команда ему будет помогать. А в итоге, видите, как сначала его отправили на 10-е место из-за странного решения в квалификации, потом, значит... его разворачивает, и он через весь пелетон с 18 места прорывается до 4-го, и вот, казалось бы, можно взять 3-е, но там нет приказа. В Red Bull есть приказ, абсолютно логичный для них. Тут, а еще раз, это не надо там Максу наступать на свою гордость и по победу отдавать, да? 6-е место отдай партнеру, который действительно весь прошлый год тебе помогал. В этом году действительно таких эпизодов было мало, потому что Макс действительно у него было, ну, доминирование, да? Но в том году и не отдать шестое место. Опять же, в чем... Вот тут мы приходим опять к нашему названию, да, командный спорт. В чем здесь главная загвоздка? В слове «команда». Для Макса изначально этой команды, ну, как таковой не было. Изначально был он и вот все остальные. Помним, в первые же годы нет, и все. Ни в какое, никакого ни Сайенса, ни на Торо Росса, нигде. Все, нет. Здесь вроде как он стал совсем другим, особенно в этом году, повзрослее и все. Но, видимо, что-то там было. То ли дело действительно в аварии в квалификации в Монако, и он считает, что Чека нарочно. Или там Чека говорят, что признался Марко. Но... Я еще раз повторю то, что я говорил накануне. Я бы еще понял, если бы о таких подозрениях, если бы речь шла о том, что Чека из-за этого был бы на поуле. Ну, то есть подозревали Росберга в свое время, потом Леклера подозревали. Но когда человек попадает в аварию, а после этого он третий, ну, а зачем тебе? Чтобы просто быть впереди Макса на позицию, да? Ну, две Феррари-то все равно впереди на тот момент были. То есть ну, ты даже не ради поула, зачем попадать нарочно в аварию? Поэтому, если честно, я не очень верю в эту аргументацию. Что-то лично... Я не знаю, что, потому что Макс не... А раз он не хочет говорить, значит, это что-то не очень... Ну, мягко говоря, то, что либо подставят самого Чека вот как с этой историей, и тогда он там... На него закон обрушится потом, да, его там, не знаю, минуту припишут. Либо что... Но, короче говоря, либо личные какие-то уже истории. Там у них уже перепалка перешла на уровень там мамы в инстаграмах, там папы в твиттерах и прочее. Ну, странно для команды, которая... И формально сразу же Марко, нет, он все сделает. И Хорнер, нет, они пожали руки. И сам Чека, ладно, двигаемся дальше. И Макс, да, я сделаю все в Абу-Даби, если нужно будет. Но при этом вот эта все эскалация, она... Вот вам и команда, понимаете? Которая взяла Кубок конструкторов, которая взяла личный зачет, которая абсолютным рекордом лидирует. И здесь, еще раз, ладно бы за победу, но за шестое, седьмое место разница 2 очка. И прямо ярость, с которой «нет, я не верну и все, я вам об этом говорил, и больше вообще ко мне с этим не обращайтесь». И другой, который «вот теперь мы увидели его лицо, и он мне обязан 2 титулами». Понимаете, то есть каждый вот прям крышка котла приподнялась и... В «Феррари» все мягче, но мы слышали очень много запиканного от Шарля по ходу этого уикенда, что тоже для него не характерно. Я тоже думаю, что там вот эта вот команда чуть-чуть греется. И в «Мерседесе». Теперь мы приходим, собственно, к финишу гонки. Дубль, счастье Рассела. Здесь, знаете, например, кстати, вот давайте я вам такую статистику. Ведь это так вышло, что у нас первая победа Рассела в гонке, и первая победа была в пятницу Магнуссона в квалификации. То есть... По ходу одного уикенда у нас впервые новый обладатель поула и впервые новый обладатель победы. Понятно, что такое бывало, но когда это один и тот же человек чаще всего. Но бывало несколько раз, и когда это разные люди, друзья мои. Бывало. Я вам все эти случаи назову сейчас. В 62-м году в Бельгии Хилл и Кларк. Так, не слабая пара потом, да? Чуть более, так сказать, скромные ребята в Монце в 66-м году это исполнили. Это Паркс и Скарфьотти. Мы знаем, что ни у того, ни у другого не особо. 68-й год, Франция. Ринд и Икс. Один стал чемпионом мира, но посмертно, другой только вице-чемпионом. 72-й год, Фитипальди и Бельтуаз в Монако. Ну, Бельтуаз это так и остался единственной победой. А вот Фитипальди мы знаем потом. И в этом году, и еще через 2 года стал чемпионом мира. В ЮАР в 74-м Лауда и Рейтеман. Опять же. В 74-м там же в ЮАР в Швеции, не там же в ЮАР, да, там же в 74-м году, но в Швеции, Депайе и Шектор. Опять же, Джоди потом стал через 5 лет чемпионом мира. И дальше вот мы видим, как это достаточно часто происходило-то. То есть у нас 6 случаев на промежуток в 12 лет. Достаточно часто. Но дальше практически 30 лет, то есть 29 лет, такого не случалось. До Малайзии 2003 года. И вот эта пара. Ха-ха-ха. Алонсо и Райконен. Алонсо и Райконен. Один берет поул на Рено, другой выигрывает за Макларен. Первый поул, первая победа. Мы знаем, что еще до прошлого года два дедушки продолжали выступления свои. И только Кими вот только-только закончил. А Фернандо еще продолжает. Кими он недавно в Наскаре еще только что ехал, да? А Фернандо продолжает и еще в новую команду подписал бессрочный контракт. Так что, знаете? Но и с этого момента ведь прошло почти 20 лет, правда? Ведь это уже 19 лет. И такое опять не происходило. И вот она, пожалуйста, Бразилия, 22-й год, Кевин Магнуссен и Джош Рассел. Если по поводу Кевина, если честно, у нас есть большие сомнения, что там какая-то большая карьера впереди, при всем уважении к датчанину, то по Джорджу Расселу, как и он сам, и очень многие сказали, это только начало. Это только начало. Потому что так хорошо отработала команда концовку этого сезона, что кажется мне, что действительно можем мы очень часто это все увидеть и в дальнейшем. Но посмотрим, посмотрим. Не будем забегать вперед, мало ли что. Подытоживая вот эту всю шинную историю, у нас только двое ехали на харде. Максимально 12 кругов это провел Латифи. И лучший круг у него же 1.17.3 в гонке. На медиуме, сами понимаете, ехали гораздо больше народу. Максимальный отрезок 29 кругов Строл провел. Лучший круг у Переса 1.14.283. То есть на 3 секунды быстрее Латифи. Ну и на софте самый длинный отрезок гонки. Вот на софте больше, чем на медиуме, тем более на харде. На этот раз у нас все было наоборот. Это тот самый Гуанчжоу, 34 круга. Ну и лучший круг и здесь, и всей гонки, соответственно, поставлен тоже на софте у нас. Это Джордж Рассел, 1.13.785 тысячных секунды. Соответственно, Рассел выигрывает, приносит победу своей команде, приносит, кстати, и лучший круг сотый. Вообще для Джорджа третий подряд и четвертый в последних 5 гонках лучший круг. А это, кстати, еще и очко каждый раз. Хотя один раз нет, он был, да, там, понял. В 14-м только. Но вот в 3 последних случаях, да. То есть еще и в чемпионате себе помогает, хоть и по чуть-чуть. Ну и 125-я победа для Мерседеса. Не совсем юбилей, но вы знаете, что это всего третья команда в истории. В Малайзии 99-го года дотянулась Феррари до этого показателя. И на следующий год уже в Испании в 2000-м Макларен. И с тех пор понятно, что и те, и другие продвинулись, но одни больше, другие меньше. Факт в другом. Факт в том, что Мерседес становится третьей командой за всю историю только, которая дотянулась до отметки в 125 побед, и происходит это вот сейчас прямо в Бразилии 2022 года. Что я вам еще не сказал? Не сказал я вам, друзья, традиционно десяточку по пит-стопам. Альпин на 10 месте и очень хорошие пит-стопы. Но здесь, видите как, поскольку у всех было 2, у некоторых 3, то больше было и всего в пит-стопов, поэтому проще было попасть в хорошие варианты. У Алонсо 2.58, на 9-й строчке тоже Альпин, это Окон 2.49. Уильямс с Албаном 2.48, точно так же, но на тысячные быстрее, у Строла 2.48 в Астон Мартине. И у Латифи, другой Уильямс тоже, смотрите-ка, на 6-й уже строчке, Латифи 2.46. Еще быстрее 2 Феррари. Леклер 2.23, Сайнс 2.18. И еще быстрее, оба в тройке, пит-стопы в Альфа Таури. Казалось бы, самая незаметная команда, у которой все не ладилось. Еще и очередной штраф, кстати, Гасли получил, но без вот этих искомых 2 баллов. Уж как он чуть ли не нарывался на них, да? Медленно ехал на установочные круги в спринте. И только предупреждение. Все-таки, если он получит 2 балла, он пропустит Абу-Даби, там поедет Деврис, зато без штрафа, с аннулированными баллами, со свежей совестью он начнет карьеру в Альпин. Нет, не вышло. И здесь опять он превысил скорость на питлейне, но получил только секунды и не получил штрафных баллов. Так что по-прежнему над ним это давлеет. Между делом там Рикьярдо получил, но ему неважно, для него все аннулируется. И Строл, кстати, получил очередные штрафные баллы. Строл тоже постепенно их так набирает. Это было еще в спринте. Вот. А здесь 2 Альфа Таури. Вот это было их главное достижение уикенда. Наверное, потому что все остальное не очень получилось. Здесь третий пит-стоп гонки у Гасли 2.17, второй пит-стоп гонки у Цуноды 2.10. И вот к вопросу о командном виде спорта. Потому что каким бы ты ни был замечательным гонщиком, действительно, 1000 человек работает, и это не фигура речи, это у некоторых и больше 1000 человек работает, чтобы обеспечить тебя этой машиной, чтобы улучшать ее по ходу сезона. И чтобы проводить эти пит-стопы. И где опять Red Bull и опять Перес, который идеально останавливается перед своими механиками. Да, не дотянулись до рекорда Макларена, который в тот раз с Рикьярдо вышли из 2 секунд. Но для себя они прям все ближе и ближе. Перес 2.04 на этот раз лучший для него пит-стоп. Вот такие вот у нас итоги. Традиционно перед последней гонкой по надежности. Вот здесь обратная ситуация. Ну, Альфа Ромео... 2082 круга пройдено на двоих в этом сезоне. Феррари вторые с хвоста 2106. Кстати, поговаривают, что под кресло под Бенотто шатается не просто так, не как Вольф, он не приезжает из-за организационной работы, там и просто усталости на Гран-при, а, мол, Элкон им недоволен и чуть ли не Фреда Вассера рассматривает. Посмотрим. Дальше, Хас. Третья машина с двигателями Феррари. Это тоже, кстати, что у них общее? Двигатели Феррари у трех с хвоста. 2160 кругов. Чаще, может быть, горят. 2196 у Уильямса. 2223 круга у Альфа Таури. 2276 у Альпин. Вот мы видим. Они вроде как усилиями Алонсо этот имидж самых ломающихся машин, но они пятые из десяти. Правда? Алонсо говорил про свою конкретно машину. И она действительно ломается чаще, чем у Окона. 2326 у Астон Мартина. 2332 у Макларена, 2338 у Редбула. Очень плотно. И еще с большим запасом над ними Мерседес 2373. Да, не хватало им скорости в начале, но а, они смогли вернуться, и б, по надежности они по-прежнему впереди. Так что кто знает, как еще пойдет борьба в следующем году. Еще вполне возможно, что не сказали своего последнего слова. Вот она, команда. Команда Тото Вольфа. С этой командой действительно надо считаться в Формуле-1. Не сказал я вам о максимальных скоростях, я говорил по ходу уикенда, да? Вы помните, да, что в спринте у Джоу было 336,7, и здесь превзошли на финишной черте, у Ферстаппена было 338,3. Вот во время своих прорывов, видимо, попал он хорошо где-то в слипстрим с открытым крылом. Гасли 335,1, Албан 334, Хэмилтон 332,4, Строл 332,4. Вот вам первая пятерка. Дальше расположились Джоу, Алонсо, Окон, Леклер на 9-й строчке. Сайенс на 14-й, Перес на 15-й, Рассел, победитель гонки, на 17-й строчке из 18-ти. Почему из 18-ти? Потому что Магнуссон с Рикьярдо, ну, как вы знаете, первый круг не закончили, у них максимальной скорости, собственно, на отсечке вообще никакой нет. Так что вот, победитель гонки даже ни разу никому не попадал толком ни в слепстримы, ни в ДРС. Ну, там, да, он три человека один раз обогнал на круг. Но все равно 319,9. Сравните, у Ферстаппена 338,3, да? Практически 20 км в час разница, и при этом все равно лучше гораздо шла машина у Джорджа, и именно он собрал лучший круг этой гонки. Ну что, итоговый протокол, как Гран-при Бразилии войдет в историю, кроме, конечно, того, что это а, первый пол Магнуссона, б, первая победа Рассела, и, соответственно, первая победа Мерседеса в этом году, и сразу дубль, ну и, конечно, вот все эти командные разлады практически на всех уровнях пелетона. Ну, а войдет она в историю протоколом. 71 круг, 305 километров, 879 метров, пройден быстрее всех Джорджем Расселом. Там было два периода пейскара, поэтому час 38,34 секунды, 44 тысячных потребовалось, и средняя скорость, соответственно, у Джорджа 186 километров и 194 тысячные. Льюис Хэмилтон проиграл ему 1,5 секунды, Карлос Сайнс 4, Шарль Леклер 8,5, Фернандо Алонсо 9,5. Вот так. 10 секунд у Ферстаппена. Ферстаппен, чтобы вы понимали, на линии проиграл 495 тысячных Алонсо. То есть он уже был в зоне крыла. Сам Алонсо секунда 120 тысячных от Шарля Леклера. Вот и представьте себе. Чеко Перес на 4 секунды отстал от Макса Ферстаппена. На 4,6 от Переса отстал Окон. 3,8 Окон Боттас. И 1 секунда ровно у Лэнса Стролла. На этот раз Лэнс в очках приближает как бы к Альфа-Ромео, но Альфа-Ромео благодаря Боттасу все-таки 2 очка набирает и несколько опять отрывается от Астон Мартина. 2,6 у Феттеля отставание от Стролла. Вот эти старые шины не позволили ему в конце побороться. Не старые, опять-таки. Просто медиум, более жесткий, более жесткий. А вот у Мика, Гуанью Джоу были действительно старые шины. Пусть и софт, но очень старые, поэтому не удалось ему доехать до очков. Но он 12-й, 3,1 секунды отставания от Феттеля очень достойно. Мик как раз у него был на хвосте на свежих шинах 0,5, но не хватило для обгона. Позади них оказывается Пьер Гасли со своим добавленным штрафом 5 секунд получил. Если бы не это, то вот на 2 позиции был бы впереди. Он был между Феттелем и Джоу на самом деле. И следом за Гасли в 4 секундах в протоколе Алекс Албан. За ним в секунде 22 тысячных Николас Латифи. Вот так все-таки Албан опередил Латифи. Вот это вот их внутрикомандное сражение продолжалось на протяжении всего уикенда. Ну, плюс Албон еще оставлял в одной из двух всего тренировок машину для Логана Сарджента, который готовится его там заменить сам. Албон, вернее, не заменить, а стать его партнером, да, потому что Латифи уже объявил о том, что заканчивает свою карьеру. Ну и на последнем месте Юки Цунода, единственный, кто отстает на один круг, но я вам объяснил обстоятельства того, как это вышло и почему, и чем это мотивировалось. 50 кругов из 71 прошел до отказа мотора Ландо Норрис, и ни одного круга не прошли Кевин Магнуссон и Дэн Рикьярдо. Лучший круг этой гонки 1:13.785. На 61-м круге показан Джорджем Расселом за 10 кругов до финиша. Это скорость 210 средняя километров в час и 237 тысячных. Вот итоги этой гонки. Ну а если брать чемпионат, то Кубок конструкторов Вильямс 8 очков, Альфа Таури 35, Хас 37. Вот, отмечаем перед Абу-Даби, да? 2 очка разницы. Дальше. Астон Мартин 50, Альфа Ромео 55, то есть 5 очков разницы между ними. Дальше. Макларен Альпин 148 на 167, то есть 19. И здесь можно сказать, что только чудо уже, конечно, спасет Макларен. А вот Феррари Мерседес 524 на 505. То есть те же 19, но как бы это сказать? В данной ситуации их не так и тяжело набрать. Да, не будет спринта на этот раз, потому что Мерседес набрал 58 очков. То есть, мало того, что дубль с лучшим кругом, так еще и практически дубль, там, первое и третье место в спринте. То есть, они вообще только одно очко из всех возможных потеряли, да. Больше можно было бы, только если бы они были не первый, третий, а первый, второй в субботу в короткой гонке. Вот 58 очков разом. Феррари вроде как хорошо, 37 очков, но видите, как много сразу отыграли. Там они 4 очка тоже потеряли, потому что там они были, соответственно, второй и шестой. Но, я еще раз. Вот это 19 очков возможно отыграть в Абу-Даби, потому что Мерседес сейчас в темпе, на коне, а у Феррари все разладилось. Но определенный темп был в разные моменты уикенда, но каждый раз опять какие-то решения тактические разные его сбили, этот темп. Поэтому посмотрим. Ну и об одной команде я не сказал в Кубке конструкторов, но с ней все понятно, несмотря на этот провал. Единственное, что они серии у них прервались. У них были каждый раз подиумы, только в Бахрейне последний раз, помните, двойной сход, да? А дальше, начиная с Джиды, сплошная череда подиумов, 19 подряд, 20-го не будет. Обиднее для них, что 9 побед подряд прервались, они могли выйти, сравняться вот с плотной группой на втором месте в истории, быть в одной единственной победе вообще от рекорда Макларена 88 года, но нет. Эта серия побед тоже прервалась. Но все равно 719 очков у Red Bull, они почти на 200 очков опережают вот это сражение Феррари-Мерседеса. Дальше в личном зачете Хюлькенберг, которого, может быть, уже объявили, пока я все это записывал, на 22-м месте без очков. Де Врис на 21-м, единственная гонка и 2 очка. Латифи тоже 2 очка, но весь чемпионат для этого ему потребовался. Албон 4 очка, Джоу 6, Цунода 12. Мик Шумахер тоже 12, но по лучшему результату у него было 6-е место, а у Цунода 7-е место в качестве лучшего результата в этом году, он впереди. Строл 14 очков, Гасли 23, Магнуссон 25, Рикьярдо 35, Феттель 36. Здесь тоже за пределами первой десятки будет между собой локальное сражение, но вряд ли они все дотянутся до Боттаса, у которого 49. Он еще вот последние две гонки опять набирает очки. Пусть немного, но 10 и 9, соответственно, он финишировал в двух латиноамериканских гонках в Мексике и в Бразилии. Дальше, конечно, ему далеко, да, даже с победой он не смог добраться до Алонсо. У того 81 очко, у Окона 86. Вот где возможно сражение еще. Вот где еще возможно. 5 очков между заклятыми друзьями в их последней совместной гонке. Окону до Норриса не добраться уже. 86 на 113. То есть Ландо выиграл, несмотря на свои злоключения бразильские, выиграл уже официально второй дивизион. У него 113 очков. Сайнс 234, Хэмилтон 240. Вот здесь не закончено. Тоже 6 очков между ними. Но и Хэмилтон, вы знаете что? Он еще может быть лучшим пилотом Мерседеса в этом году. Он ровно на грани. 240 у него, у Рассела 265. Вот если он выиграет, а Рассел сойдет, или будет там 11-м и дальше, да, у них будет по 265, и у них будет по одной победе, но вторых мест больше у Хэмилтона. Ему даже не придется в таком ситуации лучший круг ставить. Так что здесь еще возможно, но на грани. Сам Рассел, как ни парадоксально, отстает от пары Леклер-Перес тоже на 25 очков. То есть, допустим, они оба сходят, или сталкиваются между собой, или приезжают там далеко за пределами. А Рассел второй раз подряд выигрывает, и вот он с ними уже сравняется. И тогда у него будет две победы, как у Переса, и он будет впереди него, но у него будет две победы против трех по-прежнему Леклера, и он будет все равно позади него. А это значит, что никакой дополнительной там вторые места здесь даже смотреть не надо будет. Но если он при этом опять возьмет лучший круг, а он все последние гонки берет лучшие круги, то тогда он теоретически может еще быть вице-чемпионом. Итак, запоминаем, Рассел, если он выигрывает с лучшим кругом, и при этом ни Леклер, ни Перес не набирают ни одного очка, то Рассел вице-чемпион 2022 года. Но это маловероятно, а на самом деле главная борьба это между Леклером и Пересом. У них по 290 очков. Сейчас Леклер впереди, потому что у него 3 победы против 2 у Переса. Так что кто из них просто впереди другого финиширует, тот и впереди. Все. Все очень-очень просто. Ну или если оба не набирают очков, но один из них при этом ставит лучший круг, но тогда за этот лучший круг не дадут очки. То есть единственный вариант это, смотрите, один там, например, 10-й и лучший круг, он как бы набирает 2 очка, а другой 9-й, и у него там. Но тогда у них все равно будет равенство очков, и все равно будут смотреть по победам, а победа все равно у Леклера больше. То есть Пересу просто нужно опережать своего соперника, и все. Кроме как, если это 10-й, 9-й, и там лучший круг и прочее. Вот только в этом случае Леклер может спастись, если он 10-й с лучшим кругом, а Перес 9-й. Во всех остальных случаях Леклер спасает только если он впереди Переса на финише. Пересу, соответственно, надо быть при любых обстоятельствах впереди Леклера на финише. То есть все очень просто. Ну и царит один, как орел, так сказать, над всем этим сражением. Макс Ферстаппен 429 очков. То есть если у всех еще 300 нет, то у него уже 400 позади. Вот, собственно, и вся была интрига у нас в этой гонке. Остается теперь меньше недели, и сезон закончен. Что будет в Абу-Даби, я не знаю, но сражение на всех уровнях, в том числе и внутри команд. Вот и подумайте, является ли, как назывался этот 127-й эпизод подкаста «Гаснут огни Формулы-1» командным спортом или нет?